Фоскер. Мистер Фермер. В объятиях тьмы. Читает Кочмар Николай. Глава первая. Хлюпая, чавкая, так и норовя сожрать мои сапоги, первая весенняя оттепель к херам собачьим унесла все наши дороги. Как и осенью, вновь поднялся уровень воды. Возможность перемещения грузов упала до минимума. А с этим остро возник вопрос нехватки продовольствия. За прошедший третий месяц зимы мы с семечко на треть увеличили площадь теплиц, переоборудовали ферму Пик-Пик, добавив к клеткам удобные поилки. Также из подручных средств был возведен небольшой тесный коровник и более просторные отдельные будки для молодых телят. Только еды от этого больше не стало. С прибытием эльфов провизия с местом под строительством домов стремительно кончилась. А если говорить о земле точнее, она просто кончилась. Впервые с момента строительства, взобравшись на дозорную деревянную башню, свысока глядя на залитые, постепенно тающие поля и выглядывающие из-под сугробов пни, думаю о расширении, увеличении деревни и превращении ее в небольшой городок. К приходу весны моя скромная деревенька имела следующие постройки. Кузня, теплица, питомник Пик-Пик, небольшой загон для коров, пара-тройка общежитий, школа и больница, мой личный особнячок, общий, большой подвал, несколько сараев и кладовых, а также отдельная арсенальная комната. Это только из основных, а ведь еще есть много незначительных мелочей. Таких как ряды общественных туалетов, колодцы, сторожки у врат, дозорные башни, расширенные площадки для скорпионов, баллист и, конечно же, закрывающие моих солдат от ветров, дождей и снегов деревянный навес над всей стеной. Вот вроде и все. Кажется, не так уж и много, а пространство заняло, будь здоров. Дальше строить только вверх, либо за стеной, рядом с храмом из фей. В ближайшее время мне предстояло разработать план по реконструкции или, как сказал бы Итадори, аниме-персонаж, по расширению территории. Засыпать ров, ломать стену и врата нельзя. Также нельзя затевать долгосрочную реконструкцию, в момент которой к нам с любой стороны может подкрасться беда. Потому мною было принято решение после посевной и первого сбора начинать строительство нового оборонительного рубежа, новой линии внешних укреплений. Простой частокол и дозорные башни позволят отгородить значимый кусок свободного пространства от внезапных налетов. После придется создать в поселении систему оповещения. Колокол мы вряд ли отольем. А вот какие барабаны, дуделки или еще чего-то громко лязгающее и звенящее сделать вполне сможем. Таким образом мы защитим поля от разорения гоблинами, дикими животными, обезопасим семьи крестьян, работающих в этих полях, а также снизим плотность населения, из-за которой многие свободолюбивые зверушки начинают чувствовать себя некомфортно. Одного частокола может не хватить. Преодолеть его легко, всего-то нужна лестница, пара выносливых ребят, да какие-то считанные минуты. Потому, когда оборонительный минимум в виде дозорных башен и стены будет построен, мы можем также прокопать вдоль второй стены ров, а от него под оградой провести внутрь поселения мелиоративные каналы для более простого полива огородов. И вот тогда, когда все это будет воплощено в жизнь, мы сможем наконец-то взяться за улучшение главной линии обороны – песчаной насыпи. Острог высокий, выше, чем в Озерном, в 12-15 метров высотой, с массивными башнями, толстыми стенами и выглядывающими из них грозными серыми стволами пушек, величественной, одним своим видом вселяющий страх в сердца врагов. Именно такой виделась мне моя личная крепость. Конечно, хотелось бы еще более высокие прочные каменные стены. Все ведь знают, что дерево ненадежно, горит, подвержено гниению и прочее. Но камень – это слишком нереалистично. Для постройки даже 30% такой вот каменной стены нужно переться в горы, строить там поселения, каменоломни, на которых годами придется работать чуть ли не всей моей деревне, и это только чтобы добыть камень. А как же его доставка? Как же снабжение каменоломов и логистов едой, инструментами? Для того, чтобы ввоз, груженный камнями, добрался до нашей деревни, требуются хорошие дороги, быки, люди, которые будут все загружать и выгружать. В наших текущих реалиях, когда мы у себя дома и то по доскам передвигаемся, чтобы в грязи не завязнуть, подобное недостижимо. Мне нужен камень. Очень много камня. Он требуется везде, в первую очередь для улиц внутри деревни и, главное, связывающей нас с озерным дороги. Только потом для обороны, фундамента строений внутренних стен, которые также в грядущем предстояло реконструировать, начав строительство на плотной, глубокой подушке из камня и песка. С приходом весны нехватка камня костью в горле моем встала. Я даже не знал, что раздражает меня больше. Невозможность продолжать свои строительные работы, слишком малозначимые продвижения в изучении ремесла, зачарование или же тотальная перемена в поведении Мурки. Крольчиху наполняло женское счастье. Я также был за нее рад, но с момента, когда Эсфея рассказала ей, мы стали отдаляться. Вернее, жили-то и спали все так же вместе, только засранка с ушками теперь целиком и полностью игнорировала интимную часть жизни, твердя что-то типа «Я и так получила больше, чем могла мечтать». Она отвергла мои ухаживания, звала других, близких мне женщин, а когда нам что-то не дают, по закону подлости хочется мне этого еще сильнее. В общем, словила моя крольчиха очередного заебушка, и выбить его из ее головы мне за целый месяц так и не удалось. Еще это помасло в огонь постоянно подливало, всячески поддерживая точку зрения кроли и отодвигая меня от Мурки. Хвостатая страдала хроническим дефицитом внимания. То у нее голова без секса болеть начинает, то течка, то силы ни с того ни с сего покидают, требуя подпитки. В общем, крутилась она у меня на одном месте, как могла, и все ей было мало. Дошло даже до того, что Хухо ее прилюдно отчитала, когда лиса, почувствовав власть, стала от меня Лею и Белую отваживать. Ох, и знатно ей тогда Хухо всыпало. На моем семейном совете старшая из гарема Хухо после ссоры с кем-то из эльфов, злая как черт, даже предложила розгами выпороть пом. Благо мнения разделились, и лисица, каясь в своих кознях, отбрехалась и угомонилась. Коварная плутовка с враждебной хитростью в крови, хорошо, что хоть козни свои она направляет на завоевание моего внимания, а не на что-либо серьезное, способное кому-либо навредить, как это делают эльфы. Да, кто бы мог подумать, именно длинноухие стали для меня одной большой проблемой. Мутные типочки, долгожители, мастера в фехтовании и стрельбе из лука, вечно что-то недоговаривают, темнят, ходят с серыми минами и жути нагоняют. Вдобавок еще и принадлежат к мятежной династии, за головами которой в любой момент может прийти злой дядя-король. Честно говоря, я их слегка побаивался, ибо в день, когда мы пленили Пом, когда впервые познакомились, она виделась мне как обычное хищное животное, способная укусить или оцарапать. Я знал, что от нее ждать, и потому был всегда начеку. Эти ж индивиды не кусались, не царапались, не грубили и всячески старались показать свою лояльность мне, пряча под маской доброжелательности свои скрытые от всех мотивы. «Матвеем!» Голос гнома отвлек от наполненных эмоциями воспоминаний. Наш мастер-кузнец – лучший и единственный обольститель кроличьих сердец. Звал в кузню оценить и доработать свой очередной шедевр. Осторожно переставляя ноги, чтоб не ебануться с лестницы в грязь, спешу за своим новым другом-гномом. Трудолюбивый изврат, любитель костлявых кроличьих попок и их пищащих от восторга голосков. Додонь не просил к себе особого отношения. Простой трудоголик, готовый работать за еду и возможность трахаться. Что с первым, что со вторым, в нашем поселении у любвеобильного волосатого кузнеца проблем не возникло. Додо любил, а самое главное, умел работать как с железом, так и с деревом. Подобных ему мужчин в нашем поселении на пальцах одной руки пересчитать можно, а потому пользовался у дам особенной популярностью. Быстрым шагом вслед за перебежками перемещающегося гнома мы торопились в кузню. Пока железо, выкованное им еще горячо, я должен успеть нанести несколько завершающих ударов, напитав почти готовую заготовку своей силой. Это существенно увеличивало прочность материала, позволяло гному в конце работы создать более качественное изделие. В последние несколько дней мы с Додо и Эсфеей добились кое-каких успехов в моем обучении и создании зачарованных предметов. Теперь я мог вкладывать в вещи свою силу, напитывать сырой, грубой маной. Поначалу это почти никак не влияло на характеристики предмета, но затем вещи постепенно становились все крепче и крепче, что являлось первым шагом в освоении понимания устройства зачарования. Еще одним незначительным, но все же приятным бонусом, о котором я узнал позднее, стало то, что, пользуясь таким вот предметом, маг, также семечко и даже Зуриэль с Эсфеей могли восстановить себе частичку манны. Главная проблема заключалась в ограничении объемов энергии, которую я мог передать. Материалы, имеющиеся в поселении, обладали слишком низкой энергоемкостью. Они не способны вместить в себя даже пары процентов манны, содержащейся в моем теле. К примеру, то же дерево. Обычное поленце вспыхивало, едва я запускал в него манну. Если я не перекрывал подачу энергии, продолжая эксперимент, спустя десяток секунд полено превращалось в пыль. Серую золу, от которой не чувствовалось даже тепла. Сталь показывала себя в разы лучше, правда и она не могла вместить в себя достаточно для передачи объема манны. Ведь быстро начинала нагреваться, в одном моменте растекаясь словно вода, в другом каменела, после чего практически теряла все свои полезные свойства, становясь чем-то наподобие фольги, что позднее, так же, как и с бревном, превращалось в золу, переработать которую невозможно. Только с железом получалось что-то годное. Со слов Зуриэль, обычный меч, выкованный при наших совместных с Додо усилиях, мог впитать в себя моей силы столько, сколько хватило бы очень слабому магу на заклятие, способное поджечь или повалить средних размеров дерево. Также оружие, созданное мной и содержавшее в себе мою энергию, обладало еще одним поистине интересным эффектом. Оно могло нанести урон ангелу, небольшой, не фатальный, но все же урон. Для существа, состоящего из света, вроде Зуриэль, чья прочность кожи в разы выше любого из известных мне сплавов, это оказалось шоком. Узнала ангел об этом случайно, на одной из тренировок с местными, и тут же поспешила мне сообщить. Эсфея, прознав об этом, была крайне воодушевлена. Говорила, что если мне удастся напитать оружие большим количеством силы и пустить подобное изделие в серийное производство, мы и вправду смогли бы противостоять хотя бы низшим из низших демонов. Да только говорить об этом, как всегда, в разы проще, чем делать. Экспериментируя на арбалетных болтах, находясь под чутким руководством богини и ангела, я пришел к неутешительному выводу. В текущих реалиях дела обстояли приблизительно так же, как и с каменной стеной. Миссия невыполнима. Если я целиком и полностью напитывал болт манной, сгорала древко. Если брался за костяной, каменный или железный наконечник, он также при пересечении определенной черты, которую я не чувствую, рассыпался, превращаясь в прах. Манна, со слов Эсфеи, по меркам местных я обладал неимоверным запасом этой загадочной субстанции, гомункул, питающийся как светом, так и тьмой. Я в мгновение, которое ангел даже с остановкой времени не могла уловить, перенасыщал материю своей концентрированной смешанной энергией, именно из-за перенасыщения которой объект исследования становился пеплом. Специально для Зуриэль и ее отряда Инквизиции я сделал сотню прокачанных, чуть-чуть напитанных моей силой болтов. Также все вооружение ее избранных, успевших приодеться в зачарованную броню инквизиторов, прошло мою личную перепрошивку. Ангел заботилась о своих бойцах. Будь то мужчины или женщины, ко всем относилась с одинаковой строгостью, добротой, а местами даже лаской. На фоне повышенного к Зуриэль внимания изменяться стала и Эсфея. Ленивая, высокомерная и гордая, в прошлом прогорев эмоционально в моменте, попав в больничку, она хотела скинуть все трудности на плечи кого-то другого. Жертвуя своим здоровьем и силой, она, преследуя благие намерения, создала раба, надеясь, что на этом все ее мучения закончатся. Она искренне считала, что поступает правильно. И лишь после нашего конфликта, после того, как поняла, что Зуриэль тоже живая, мыслящая и жаждущая сострадания душа, смирилась с павшими на плечи социальными и материнскими обязательствами. Постепенно, шаг за шагом, слово за словом, отстраненная, привыкшая к вечному одиночеству, древняя находилась в моем окружении, начинала вливаться в то общество, которое я так старательно создавал. Изучая этот мир, напрямую общаясь с Дудо и Зуриэль, сначала как с подданными, затем как с равными, она адаптировалась. Периодически срываясь, Эсфея вымещала накопившуюся злобу, кричала, грубила, лишь на одного меня. Естественно, я тоже в карман за словом не лез, давая той полную обратку и объясняя, кто она и что я о ней думаю. Мы ссорились, пару раз дело даже до драки доходило, но с небесной помощью жертв и самого нежелательного исхода как-то удавалось избегать. Казалось, после подобного у живых между собой не может быть никакого совместного будущего, ведь что может быть хуже потасовки? Но уже на следующий день, несмотря на пережитое, она вновь возвращалась. Иногда с извинениями, иногда без. Эсфея день за днем старательно, невзирая на мою тупость, неудачи, проводила свои уроки. Это было тяжело для нас обоих. Но со временем и к этому Эсфея привыкла. Ее ругань стала мягче, а на бледном, вечно хмуром и недовольном личике в мгновение наших совместных успехов то и дело проскакивали улыбки. В общем, хоть до познания силы зачарования мне еще учиться и учиться, но прогресс в развитии своем собственном и всего поселения в целом, как говорится, налицо. К тому же, помимо крафта, теперь я тоже мог колдовать, хоть и слегка своеобразно, просто взяв в руки полено, сконцентрировавшись и кастанув зачарование, я с легкостью мог зажечь костер, печь или даже спалить сарай. Как это однажды случайно вышло, когда я, стоя в сарае у соломы, попытался зачаровать вилы и поглядеть, что из этого выйдет. Переняв из рук Додо молот, под присмотром ждавшей меня в кузнице Эсфеи, удар за ударом, напитывая заготовку манной, завершая первый этап изготовления клинка. Работа эта сложная, тяжелая. Молот в моей руке создан кем-то другим, а на изготовление нового уйдет слишком много дефицитного ресурса. Я давно хотел предложить Додо переплавить ту штукенцию, после вместе создать, да только все не до этого было. Да и тело мое с такой нагрузкой с каждым днем все лучше и лучше привыкало к подобного рода упражнениям. Дрыщ Матвей менялся. Жизнь на свежем воздухе, полноценное питание, никакого фастфуда, ГМО и прочей поебени, а также постоянный физический труд на улице и в постели укрепили меня. С момента появления в этом мире я существенно поднабрал. На руках появились какие-то намеки на мускулы бицепса. Костлявые, вечно видные, словно на рентгене ребра, чутка подзакрылись жирком, а на животе, если пофантазировать, обрисовался контур пресса. Чуть больше, чем за полгода в этом мире, я набрал добрый килограмм 7-8. Я чувствовал, что стал тяжелее, видел свою отъевшуюся рожу в отражении воды, и мысли мои также подтверждали всю, включая находившуюся со мной с первого дня Мурку. Невероятный результат в наборе массы, особенно с учетом того, что это процентов 14-15 от моего изначального веса. Очередной удар молота создает тусклую вспышку света, за которой заготовка, покрывшись туманом, слегка видоизменяет свою конечную форму. Гном задумчиво дуется, двигая челюстью, пожевывая ус, перенимает молот из моих рук.
«Дивная сила! Никогда не смогу к ней привыкнуть!»
«Привыкнешь? Куда ты денешься?» — ответил я гному, сместив свое внимание с заготовки на вошедшего в кузню волчонка по прозвищу Короткий Хвост. «Свирепый рык объявился?» — спросил я, и парень тут же кивнул. «Что ж, ладно, настало время встречать очередное пополнение».